Алло? Слышно. Ну, давайте начнем следующий доклад от компании Intel в этой аудитории. Сейчас речь пойдет частично в продолжение темы предыдущего доклада и вчерашнего, частично о новом, о графике, о профилировке, инструментах, которые можно использовать, и как можно программировать так, чтобы использовать не только возможности пул, но еще и графические возможности. Компания Intel, как вы знаете, занимается чем? Всем. Отлично. Нет. Софтом, спасибо, мы из этого дивизиона. Ладно, мы делаем процессоры, для тех, кто не знал. Агенда. Забыл. О чем мы сегодня говорим в ближайшие полчаса. Я хочу, чтобы после этого у вас осталось какое-то впечатление того, что сейчас Intel делает в области графики, графических адаптеров, о том, что как вы можете их использовать в приложениях. То есть это не в частности с помощью OpenCL. И все это делается во имя производительности, как эту производительность мерить, что, как вы можете оценить, сделать в результате ваше приложение эффективным, как вы это можете достичь. Итак, Intel делает у нас процессоры, то, на чем мы живем уже много лет. Всегда мы делали центральные процессоры, CPU. Уже довольно много лет Intel делает еще и встроенную графику, но встроенная она всегда была в материнскую плату, в платформу. Это была довольно такая простая базовая графика для обычных задач. Люди, которым было нужно более что-то серьезное, они обычно покупали дискретные адаптеры. И начиная с семейства процессоров Sandy Bridge, они же Core второго поколения, которые в 2010 году, если не ошибаюсь, вышли, у нас появилась встроенная графика уже в процессор, то есть в сам камень, в сам чип силикон, в нем находится еще и графический адаптер. Начиная с Sandy Bridge, если у вас там Intel Core i7-2, значит, у вас он есть. Это позволило улучшить многие вещи. Графика стала значительно лучше, чем встроенную материнку. Она была быстрее, а еще лучше она стала более энергоэффективной, поскольку она находится там же, там переиспользование энергии, все дела. Но прогресс не стоит на месте. И сейчас мы выпускаем процессор Ivy Bridge. То, что последнее находится на рынке, самое новое, что вы могли купить, что у вас уже может быть, это Core третьего поколения. В них тоже есть встроенная графика, и она мощнее, ну, значительно. В ней уже есть некоторый прорыв. Ну, естественно, в будущих поколениях, про которые вчера рассказывал Саша, Haswell, то, что выйдет вот на днях, это уже будет поколение четвертое, там графика будет еще лучше. Развиваются процессоры, развивается графика, без нее уже никуда. Ей отводится довольно значительное место, все больше и больше. Ivy Bridge примечательен тем, что графика стала программируемой. В том смысле, что вы, как программисты уже ну, непосредственно прикладные, можете написать любой код и исполнить его на графическом адаптере Intel. То есть это не какие-то шейдеры, там низкоуровневые, это ну, код, но пока не C-шный, это OpenCL. Но вы уже можете запрограммировать хоть калькулятор и запустить его на графике, не на CPU. Начиная с Ivy Bridge, это уже можно делать. А графика, Ivy Bridge графика, кстати, называется наша HD, Intel HD Graphics сейчас. Это ее маркетинговое рыночное имя нынешнее. 4000, ну, есть там дешевый и дорогой вариант, 4000 это дорогой, в смысле максимальный. Нас что интересует, как людей, которые хотят запустить приложение и заставить эту графику работать? В первую очередь это вот эти коры. Коры, они же шейдеры, они же ядра, они же execution юниты. Это ну, аналог ядра процессора, ну, только процессора графического GPU. В Ivy Bridge их 16. На них можно запускать, кроме как обычных задач по обработке там, графики, 3D и так далее, еще и вычисления общего назначения. То есть это то, что вам будет, собственно, считать. В Sandy Bridge их было 12, стало 16. И они могут по 8 потоков каждый раз обрабатывать. Ну, не одновременно, а ну, диспетчеризуя их, меняя, но по 8. На предыдущем было 5. На Haswell там чуть не в 2 раза все вырастает. И этих 40 штук будет ядер, и там всего больше становится. Ну, Саша вчера подробно рассказывал. Там будет еще все гораздо мощнее. Там прям можно уже считать вообще. Там больше будет просто флопсов, чем в CPU можно сделать. То есть мы сейчас в два раза быстрее, чем Sandy Bridge. И с точки зрения графики традиционных вещей, то, что делает обычно графический адаптер, авиабриджовая графика, она уже вполне приблизилась к дискретным, и на ней можно нормально играть уже в хорошие довольно игры. Она, ну, довольно на высоком уровне находится. Но мы сейчас не совсем о стандартных графических функциях, мы о нестандартных. А вот этих, общего программирования. Они же могут быть и графическими, но контролируемыми вами. Собственно, что мы и подтвердим. Еще одна вещь, которую стоит сказать, это OpenCL. Ну, кто слышал о том, что такое OpenCL? Есть люди в зале, молодцы. OpenCL, для тех, кто не слышал, это открытый стандарт, который поддерживается Kronos Group, который известен по стандарту OpenGL. Некоммерческая организация просто блюдет этот стандарт. Он примечателен своей независимостью и широким распространением. Вы все знаете, что у нас есть CUDA, NVIDIA-вские, это и аппаратный, и программный комплекс, где вы можете считать на GPU, самый первый популярный, ну, первый широко примененный вариант, но он зависим аппаратно. То есть кроме NVIDIA вы с CUDA никуда. Microsoft делает тоже шаги в эту сторону, Direct Compute, например. Хорошие вещи, аппаратно, можно сказать, независимые, но зависим программно. То есть вы с Windows не ногой. OpenCL претендует на то, чтобы быть и программный аппарат независимым, то есть и на Linux-машинах, и на Mac-ах можно будет запускать. На разных основные все производители графики уже создали свои SDK и ядра, драйвера для OpenCL. То есть это такой более-менее универсальный механизм. CUDA-образный. С точки зрения программиста на CUDA похож весьма, но общий. И Intel, естественно, имеет свой SDK, так как мы тоже делаем графику. Мы предоставляем SDK для программистов, делаем драйвера, OpenCL на нас работает неплохо. Начинай с Ivy Bridge, как вы запомнили. В Sandy Bridge он частично работал, но нормально он поддерживается сейчас. Только начиная с Ivy Bridge и позже процессор. Поддерживается, имеется в виду, на графическом адаптере, потому что он еще может на CPU работать обычно, то есть со старым процессором у вас там запустится. Еще одна вещь, новое слово в этой презентации — Media SDK. Те, кто ходил на разговор про Haswell или еще какие-то доклады в той стороне, видели наш большой стенд Media SDK-щиков, которые на большом синем экране снимали видео. Был такой красивый демо, к сожалению, далековато. Вот это они. Они производят наш медийный продукт. Это SDK для медийных приложений. Хорош он тем, что хорошо работает с интеловской хардварой, аппаратурой. То есть возможности нашей графики, самой последней, он использует максимально полно. Что тяжело достигнуть там в драйверах просто там сторонних производителей. Поэтому, в частности, декодирование видео, чтобы декодировать его прямо там, на графике, лучше использовать Media SDK. То есть для вас это сам в приложении самый простой способ разгрузить процесс, разгрузить графику. Мы будем использовать sample, который использует и то, и то. И OpenCL, и Media SDK, в результате получая довольно эффективное приложение, ну, графическое. Приложение такое. Это не фото, это видео, для тех, кто не понял, но сфотографированное. Я уж его не запускал, это слайд. На видюшке картинка, она зумится, двигается. Кто, кстати, угадает, что изображено? Молодец. Какого города? Кто сказал Нижний Новгород? Я вас поздравляю, вы выиграли приз. У нас за хорошие вопросы и ответы дают призы. Поэтому задавайте вопросы. Это Нижегородский Кремль. И я уж не знаю, насколько вам там видно на проекторе. Вот здесь вот пятно такое здоровое, круглое. Оно высветляется, вернее, там меняется контраст, меняются цвета. Вы мышкой двигаете его по экрану. Видео двигается, вы двигаете пятно, оно меняет цвета. Делает обработку. Вашу какую-то самодельную обработку цветов попиксельную. Вот эта обработка есть OpenCL врезка. Оп. Вот это. То есть Media SDK, она декодирует это видео. Оно разгружает процессор и считает его, кодирует, вернее, декодирует на графике. На OpenCL вы пишете программку-обработчик, ядро, kernel, который делает вот этот вот кружочек другого цвета. И он тоже делает его на графике. Все вот, ну, кроме общего, общей программы, все, вот, все вот эти видеоподсчеты, они там. Такой вот простой сэмпл. Чем еще хорошо использование и Media SDK, и OpenCL SDK в тандеме? Тем, что вот так бы выглядела картинка вашей программы, если бы не было одной фичи на следующем слайде изображенной. У вас есть ну, в графике внутренние там, буферы, своя память, в которой содержатся фреймы, которые кодируются. Они отлично декодируются там, внизу, на графике. Но потом они в другом каком-то месте должны считаться на, ну, для вот этого высветления кружка. И вот в это место ему надо как попасть. И стандартным способом это делается процессором. Он умеет все отовсюду копировать, но, как вы можете пересчитать, здесь аж 6 слов красных копий. Красное оно, потому что это все зря. Вы из графики копируете опять в графику через процессор, через все там возможные каналы памяти, что, естественно, слабо эффективно. И вас вообще сведет на нет, вы же лучше бы сразу на ЦПУ все посчитали, не мучились. В кэше бы хотя бы там сохранялось. Media SDK и Intel SDK умеют использовать возможности расширения вот OpenCL стандарта 1.2, который называется, как там, со словом DirectX Media Surface Sharing, который позволяет, собственно, говорить одному SDK, вернее, напрямую, короче, гонять данные из декодеров, из одних там областей памяти в те, которые будут считаться на OpenCL, никуда ничего не копировать. Это можно сделать. Проще всего использую два SDK, OpenCL и Media. Есть там в более старых стандартах платформ зависимые, в 1.2 это стало стандартом вообще OpenCL языка. Так, и это все про сэмпл. Что мы будем с ним делать? Мы его будем оценивать. Ведь вы хотели разгрузить процессор, загрузить там графику, сохранить энергопотребление и так далее. Надо, когда вы что-то делаете ради производительности, ее надо постоянно контролировать. У нас есть отличный для этого инструмент, который называется Vitune Amplifier Exe. Он уже существует много лет. И традиционно всегда, как Intel всегда традиционно занимался производством процессоров, то инструмент традиционно всегда занимался профилировкой производительности этих процессоров, вернее, кода, работающего на них, на ЦПУ, на центральном процессоре. Это один из мощнейших инструментов профилирования на рынке вообще на данный момент, потому, ну, по объему данных, которые он может собирать, по глубине там, микроархитектурных проблем, которые он может поднимать. Ну, базовая функциональность — это как в других профилировщиках, как и в Visual Studio, там, и так далее. Это список горячих точек, там, узких мест, которые ограничивают производительность приложения. То есть он спускает ваше приложение, причем приложение не требуется как-то специально инструментировать, вот какое оно есть, такое и есть. Вы его просто там под амплифайером запускаете. Он его меряет, дает вам кучу информации. Ну, это то, что относится к ЦПУ. То есть потребление, потребление в смысле ЦПУ каждой функции, как каждым модулем, каждой там инструкции и так далее, стейки вызовов, временная шкала по потокам, например, какой поток, сколько ел ЦПУ, чтобы можно было дисбалансы наблюдать, что один работал, другой стоял и так далее. Множество такой информации. Можно углубляться в исходный код. То есть вы увидели какой-то хотспот, ткнули два раза, зашли в файл, увидели по инструкциям, по ассемблерным инструкциям, где сколько чего тратится и так далее. Самым крутым является микроархитектурный анализ. Крутым с точки зрения, что он дает большие возможности, но он же и требует не некоторого, а, как правило, довольно серьезного понимания структуры процессора, микроархитектуры. Мы, правда, все работаем над упрощением и, ну, созданием этого, сделанием этого наиболее понятным широкой аудитории. Ну, всякие там традиционные проблемы — промахи кэша. Вы знаете, у нас в процессоре 3 уровня кэша, память. Чем ближе мы к кэшу читаем, тем оно лучше. Чем дальше, тем хуже. Каждый промах — это неэффективность. Их лучше отлавливать, вы перегруппировываете данные, делаете так, чтобы они убирались в кэше поближе к процессору, все работает быстрее. Таких проблем там множество. Все они могут отслеживаться благодаря аппаратным счетчикам из наших процессоров. И показывается прямо в исходном коде, что вот у вас вот этот цикл, вот не цикл, а вот эта прям инструкция, вот в ней там промахи кэша. Ну вот, и дальше уже думайте, что у вас промахивается. Но это все о CPU. А мы сегодня про GPU. Хорошая новость для посетителей конференции Microsoft и любителей Windows в том, что наш инструмент хорошо интегрируется в Visual Studio и очень удобно для студийных проектов его использовать. Вот он интегрируется, есть кнопочки «Запустить анализ амплифайера». Появляется окно с врезкой. Собственно, вам нужно выбрать тип анализа и там, сконфигурировать и запустить. Тип анализа для графики, вот там 4 базовых для них подходит, вам этого вполне достаточно. И включить, собственно, сбор графики. События DirectX и возможность анализа GPU. Этот функционал очень новый. Буквально сейчас он еще практически экспериментальный, но тем не менее доступный. Скоро выйдет его релизная версия. Пробуйте, смотрите. Мы запустили приложение, оно опять работает. Поработало, высветлило свои кружочки, вы подвигали мышкой, кончили анализ. Получается результат. Что мы можем получить? Первое — это резюме. Ну, вот все, что сверху, относится к центральному процессору, это традиционные вещи. Сколько приложение работало, сколько оно потратило времени процессора, метрика CPI, там количество циклов за инструкцию и так далее. Количество там активного ожидания, количество времени. А вот, вот этот новый квадратик — это то, что относится к графике. Вот слова computing task говорят о том, что это OpenCL-ный kernel, который работал непосредственно на графике. Он опознает, что вообще он был, что он запустился, находит его имя, как вы его назвали, всю эту функцию, вот он его показывает, и его данные, там, локальный глобальный размер, это количество там work-айтемов, work-группы, ну там иерархическая структура разбиения работы в OpenCL. Я о нем подробно сейчас не останавливаюсь. Ну, количество этих элементов, которые обрабатываются за раз, там, по группе и так далее. И, собственно, время его исполнения. Кроме того, показывает загрузку разных engine'ов GPU. В графическом адаптере есть разные модули. Есть общего назначения эти же execution unit, которые мы сейчас можем использовать для ваших вычислительных задач. Ну и в том числе для традиционных там 3D-рендеринга и так далее. А есть fixed function, так называемый, фиксированный, который умеет, например, только декодировать видео или только там двигать какие-то текстуры и больше ничего не умеет. То есть здесь он их тоже отслеживает. То есть видео декодировалось вот сколько там? 6 секунд. То есть в течение 6 секунд кодирования видео это все было вот на графике. Там 11 секунд или сколько? 13 использовалось там 3D. 3D — это они же общего назначения. Это все одно и то же. Вкладка Tab. Вот это уже более подробная несколько информация. Ее может быть довольно много. Есть там вариант ее фильтровать, зумить и так далее. Что здесь мы можем увидеть? Опять же, вычислительная задача computational task показывает ваш kernel OpenCL, который вы написали. Кстати, отвлекаясь, там kernel, это пишется, вы буквально там в текстовом файле пишете там это OpenCL kernel, это функция там со специальными именами. OpenCL там похож на C по синтаксису, ну там с какими-то изменениями. И буквально ваша программа на C++ — обычный код. Если у вас есть OpenCL SDK, вы API-ными вызовами из SDK просто подцепляете этот текстовый файл, который, как на менеджерных языках, будет в рантайме строиться и запускаться там на графике. То есть вам не нужно какого-то там компилятора дополнительного, там сложную компиляцию делать. То есть ваша C-шная программа, она сама с помощью API сама сляпает этот kernel, запустит его где нужно и так далее. И вот он здесь найдется. Kernel тут не один, запускался он несколько раз, поэтому по нему разные данные, время его исполнения, метрики памяти. Здесь самая богатая информация на таймлайне, временной шкале. Вот эти вот зеленые — это потоки CPU, которые работают, традиционные потоки центрального процессора, которые там работают, что-то делают. Потоков несколько. Те, которые светло-зеленые, вернее, там, степенью зелености цвета определяется его активность. Если он светло-зеленый, он стоял. Если там темно-зеленый, он работал. Есть загрузка CPU для каждого потока. Но здесь ее совсем мало. Что-то ее нету. Ну, такая гистограмма — это загрузка. вот эти вот маленькие точки, которые на самом деле скобки, но просто маленький масштаб, это ядра работы, OpenCL, работающие на GPU. То есть вот в этих местах потоков CPU-шных работали OpenCL ядра. Вы это можете видеть, что они вот здесь, вот здесь вот так было мало, а здесь вот много. Причем в разных потоках. В втором и третьем, и по чуть-чуть в нижних. Метрики уже самого GPU. Загрузка коров. Ну, можно видеть, что здесь она совсем низкая. Тут начинает что-то прыгать. То есть вот, вот до сюда GPU вообще практически не работал, вот эту линию. Тут началось что-то. Но не ровно, а прыжками. Если, то есть, возможно, вы можете здесь GPU получше запользовать. Метрики использования памяти. Промахи кэша третьего уровня. В GPU у нас три уровня кэша тоже есть сейчас. В интеловском. То есть там тоже свои промахи. Естественно, память надо использовать везде эффективно. То есть каждый промах — это неэффективность. Вы можете как-то его устранять. Фреймы. Фреймы — это DirectX-овские ваши фреймы. Если вы используете на DirectX, он показывает вот вам загрузку. Поначалу что-то их вообще не было, ничего не делалось. Я не знаю, что приложение вообще делало вот в это время. Но вот здесь оно что-то начало показывать уже и рендерить. Ну и, собственно, есть вот вся информация о том, что показывается. Ну, для удобства лучше тут половину выключить, по чуть-чуть смотреть. То же самое с чуть более мелким масштабом. Ух, как у вас тут цвета. Вот это вот у меня оранжевое. Цвета здесь, это опять та же группировка. Вот ваш kernel на OpenCL. По цветам показываются типы юнитов на графике, на GPU. То есть желтенький — это 3D общего назначения. Вот здесь у вас был процесс UV, вот kernel, вот он тут. И вот он использовал только желтые 3D-шные юниты. Это значит, что он считался на там, этих 3D, они же execution юниты, они же там процессоры общего назначения. Outside, ну это значит, что они не относятся ни к какой таске, это просто они использовались. Например, для кодирования видео. И вот этот бордовый — это кодирование видео. Оно довольно широко использовалось в этом приложении. Ну также это, собственно, внедрено в таймлайн. То есть вот можете смотреть, вот этот поток самый верхний, он постоянно что-то кодировал на GPU. Вернее, вот это работает не то, что он кодировал. Это вот здесь, значит, вот этот цепушный поток заставил GPU с помощью каких-то крючков API кодировать кусочек видео. И так регулярно делает. Вот эта скобка красненькая — это OpenCL задача. Вот если ее наводите, тут написано, что в течение вот этих вот там двух с чем-то миллисекунд выполнялся OpenCL kernel вот в этот кусочек. Если здесь показывается общая информация, агрегированная сверху, то тут вот каждый ввод, каждый запуск вот этого kernel можете оценить. Вот они здесь, здесь, здесь. И так дальше. Загрузка execution юнитов, сейчас попозже расскажу. Это активность коров, ну, собственно, загрузка CPU только для GPU практически. И вот видно, что она, вот эти пики, они всегда совпадают с запуском kernel. То есть у вас вы kernel запустили, OpenCL, и вот он, GPU, в общем, его тут считал. Фреймы. DirectX фреймы давно и неплохо отлавливаются инструментом. Вот это снизу — это общая скорость фреймов. Она здесь весьма равна в этом приложении. Вот она показана даже 144 там, фреймов в секунду в данный момент. Вот это вот длинными линиями — это выделен один фрейм. То есть вы наводите мышку, вот эти скобки сверху оказывают фреймы. Вы можете видеть, что происходит внутри просчета одного DirectX фрейма. Вот, вот все, что вот между ними, это происходит. Например, внутри него считается OpenCL kernel. То есть внутри каждого фрейма, там треть этого фрейма отведено на то, чтобы ну, высветлять этот кружочек. Это не значит, что это время от него отнимается. Просто оно, например, ну, полностью успевает внутри фрейма. Ну, плюс можете смотреть, как графика пользуется. Про состояние execution юнитов. Они могут быть в трех основных: либо работать актив, либо чего-то ждать, stalled, либо совсем ничего не делать. Соответственно, для максимальной производительности нам надо, чтобы они были все актив по максимуму. Если у нас вот два execution unit исполняют 4 потока, они периодически то синие, то не синие. Светло-синие — это waiting, то есть они stalled в это время. Чего-то ждут. Белый совсем ничего не делает. Что? Вот эти метрики на данный момент напрямую к коду сейчас не привязываются, к коду на GPU. Когда OpenCL исполняется на CPU, к коду это привязывается непосредственно. То есть здесь на CPU, ну я сейчас скажу пару слов. Ну и, соответственно, так вот они строятся. То есть если два работало одновременно, то есть максимально активны были. Там, пополам, значит пополам. Здесь вот они все были stalled, потому что что-то ждали. Например, данных из памяти. Надо смотреть на промахи кэша. Коду привязка здесь в основном GPU-шному на данный момент. Это название кернела. Ваш кернел, он там совсем небольшой. Если он вызывает неэффективность и там какую-то перегрузку GPU, вот именно ваш кернел вот во время этой скобки, вот здесь вот смотрите, здесь вот столов было 75%. Ну, на это надо как-то смотреть. Конкретную строчку в OpenCL, исполняемую на GPU, сейчас вам еще не покажут. Но мы над этим работаем. Но над, ну, как бы, я не знаю профилировщика, который это пока делает. Это загрузка программной очереди. В Windows для отрисовки есть две очереди для DMA пакетов. Первая программная операционная система, вторая уже аппаратная. То есть те пакеты, которые будут там DMA отправляться на графику, они сначала попадают в программную, могут здесь быть скапливаться по какой-то причине, потом считаются. Обычно картинки совпадают, но может быть дисбаланс. Можно посмотреть. И, соответственно, раскрашены по типам пакетов. Там желтые на 3D, красные на рендеринг, на видеодекодинг, бывает еще что-нибудь. Можно смотреть. И это непосредственно аппаратное исполнение. В коде. Если у вас используется OpenCL SDK, то в вашем коде C-шном вы используете вот эти API-вызовы из SDK, плюсовые функции, не сам OpenCL. И их вполне можно отлавливать. То есть, ну вот этот пример. Один из, в качестве там, одного из узких мест появилась функция CL Build Program. Это функция из OpenCL SDK. То есть вам инструмент указывает на то, что вот она, и даже прям в центре, в какое-то конкретное ее место, вот там не убралось здесь время, то есть он покажет строчку, что вот здесь есть, не, ну не то, что неэффективность, оно тратит много времени, вот где-то вот здесь, например. Почему оно его тратит, уже надо разбираться. Но ваш C-шный код, который дергает OpenCL API, вам покажет. Ну, здесь неэффективность была в том, что CL Build Program, оно делает программу, оно строит OpenCL kernel из исходника. Ну, там есть еще пара вызовов, которые нужно сделать, но, в общем, она делает эти вещи. Для того, чтобы она всегда была свежей. То есть вы там где-то на ходу будете менять этот файлик текстовый, оно там перестроит, опять запустит. Вам, может быть, это не нужно каждый раз делать на ходу. То есть вы просто минимизируете в данном случае количество этих вызовов, и время уйдет. То есть убрать ее из цикла, откуда-нибудь сделать один раз. Вот это можно сделать. На графике то, что это в основном сейчас метрики. Такие вот гистограммы во времени жизни программы. Основная цель таких вещей в том, чтобы вообще понять приложение, оно CPU ограничено, например, или GPU. Использует оно вообще GPU и использует ли его, ну, насколько там сильно использует. Если оно ограничено... Что? Нет, не обязательно. Вы написали программу, а она действительно декодирует на GPU. Вы же не напрямую дергаете функции, там, которые аппаратуру используют. Вы используете, например, Media SDK или другой SDK. Делается какое-то там рисование фрейма, а где он рисуется? Вот увидите, что здесь рисуется внизу на GPU или нет. В том и проблема, что вы можете ожидать, что он там, а оказывается, что нет по каким-то причинам. Чуть более общий пример, не с нашими SDK-ми. Вы можете просто мерить любые там медийные приложения. Вот здесь Windows Media Player что-то играет. И смотрите, как он использует графику вот на вашей машине. Делается общий системный анализ, он вам показывает по процессу. Вот он в VMplayer.exe, его потоки. Что-то они там чуть-чуть делали, в основном ждали. Вот эти потоки же опять здесь. И вот эти потоки, вот эти вот тоненькие штучки разноцветные, это вызовы графические. вернее, декодинга на графическом ядре. Вот эти вот красные вот всплески, это значит, MIDI-плеер вот в это время на GPU что-то декодировал. Вот столько, сколько вот их здесь есть, вот столько он использовал ресурсов GPU на данном замере. Вот можете оценить это приложение, оно как, сильно использует GPU или нет. Ну и, соответственно, этим соответствует пики. Process Explorer, он что вам покажет, кроме... Ну, загрузку что? В процентах, которая? Хорошо. Ну, здесь вам еще раскрашивается. Он, например, вот красный — это декодирование видео. Ну, подробнее, да. Плюс проблема. Ну, здесь тоже не убралось. Есть там промхи кэша, например. Они есть на GPU у вас или нет? Программная очередь GPU, она там ну, здесь нет. Гистограмма загрузки, вот это вот на второй снизу, черная линия, это уровень загрузки GPU, именно execution юнитов. Там же много всяких модулей. То есть загрузка в процентах всего GPU — это такая агрегированная метрика. У вас может там на 100% декодер декодировать и там на 5% только 3D-шный что-то считать. Ну, их там 16 штук, а может там 3 только молоть и считают. Если вы хотите действительно влезть и что-то там оптимизировать с приложением. Чужое приложение? Ну, вы... Нет, это пример замера, что вы можете делать. Ну, померили, не декодируют. Ну, ладно, если вы не оптимизируете медиаплеер, не оптимизируйте. Ну, это к тому же. Это все то же самое. То есть приложение... Это просто другая группировка, не по compute-таскам, то есть вычислительным задачам OpenCL, а просто по там, процессам, потокам. Ну, вот количество этих красных, желтых полосок — это количество... степень загрузки конкретными потоками GPU, сколько они его используют. Ну и, пожалуй, это все. Мы к чему вас призываем? К тому, чтобы использовать GPU по максимуму, потому что это эффективность. Но это объяснять, наверное. Если можно декодировать аппаратно, пусть он декодирует. Разгрузите процессор для более полезного. Если можно там что-то посчитать, особенно когда там это высветление там, какого-то фрейма, который уже на GPU там рендерится, декодируется, сделать это там же на GPU по возможности. Это будет эффективнее. Сделать это проще? Проще с нашими SDK-ми. С MIDI SDK-ми, с OpenCL SDK-ми. Ну и, соответственно, профилировать нашим инструментом. Вопросы? Давайте. Windows, Linux.
Существует эти SDK?
Нет.
То есть OpenCL и MIDI SDK?
Windows, Linux.
Все.
Да. Ну, только там не... Чуть менее... Вот эти здесь вот не будет показано, что это задачка там из DirectX Compute, но вот это все будет построено.
А вот такой вопрос. У вас на сайте указано, что MIDI SDK эффективно использовать с процессорами Core 3, ну, Core i3, i5, i7. На Windows и с процессорами Xeon.
Что?
И с процессорами из линейки Xeon на Linux. Почему так?
Пожалуйста.
Есть Xeon с Intel HD Graphics, а есть без. Вот если там Xeon и Intel HD Graphics или в будущем там Iris, то же самое.
Да можно с корми. Можете сделать с корми на Linux. Ну да, на Xeon'ах может не быть графики. И тогда вот это все там, все преимущества этого пропадают.
И вот на Xeon'ах 5, там и 7, ее точно нет даже, ее не бывает. А вот на Xeon'ах 3 на некоторых есть, на некоторых нет.
Еще вопросы? Не очень сильно. Верхед небольшой. Он большим быть не может, потому что если он сильно большой, то данные уже не бесполезны. То есть там вы его самого будете мерить. Ну там 5-10% на таких обычных анализах он наводит. Микроархитектурный еще меньше добавляет оверхеда, там 3-5, может быть, процент, как правило. Да. Ну, я понял. Там есть тоже возможность удаленной коллекции. То есть вы можете полноценный Витюн ставить на одной машине, и там вот его маленький куст, ну, коллектора буквально надо просто скопировать на ту дальнюю машину. В командной строке там команду строку формируете вот в графическом интерфейсе здесь. Вернее, вы просто настраиваете анализ, там кнопка «Взять командную строку». Она прямо ее уже строит, вы это копипастите туда, на ту машину, собираете результат, копируете, здесь открываете. Так работает. Причем между разными операционными системами будет открываться. Ну, спасибо всем. Подходите ко мне в перерывах. Я всегда готов на вас, на ваши вопросы ответить.